Я вам хочу напомнить про необходимость написания курсовой работы. Она существует, по крайней мере, с темы надо определиться, да, потому что март, апрель, там, май. По правилам до экзамена не допускает студент, не защитивший курсовую работу. Поэтому надо ее написать, защитить. Может быть, какой-то день централизованно сделаем. А так, после того, как вы ее сдали, через 10 дней вы можете приходить ее защищать. В тот день, когда я здесь буду говорить. С темой давайте до завтра подумайте, те, кто ходячие. Завтра мне скажете свою тему, я зафиксирую. Так, по темам. Мы с вами изучаем главу 59, обязательства следствия причинения вреда. Сегодня вторую часть мы должны завершить с тем, чтобы завтра начать листать наследство. Что касается обязательств следствия причинения вреда, здесь нужно осветить еще один момент, который касается субъекта этих обязательств. В любом обязательстве есть кредитор, есть должник. В данном случае кредитором будет являться тот, кому причинен вред, потерпевшее лицо. Физическое лицо, причем независимо от дееспособности, вред может быть причинен и дееспособному гражданину, и недееспособному гражданину. Кредитором может являться юридическое лицо, если вред причинен имуществу юридического лица. Это все из статьи 1064 пункта 1 следует. Вред, причиненный личности или личности гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению. Физические и юридические лица. Ну, сразу отмечу, что часто задают на экзамене вопрос, подлежит ли компенсации моральный вред юридическим лицам. Компенсируется моральный вред юридическим лицам или нет? Здесь мы что должны сказать? Моральный вред – это физические нравственные страдания. Юридическое лицо – это организация, это абстрактное виртуальное явление. Оно физически нравственные страдания испытывать не может. Но у юридического лица есть подобное явление. Это вред, причиненный деловой репутации. Да, кто-то рассказывает, что у нас плохая продукция, мало того, что у нас убытки, упущенные выгоды, у нас еще репутация страдает. Да, и деловая репутация, она может быть оценена, есть методики оценки деловой репутации. Мы можем на учет принять соответствующее благо. Поэтому морального вреда у юридических лиц нет, но компенсируется вред, причиненный распространением сведений, порочащих деловой репутации. По общему же правилу мы с вами видим, подлежит компенсации вред, причиненный имуществу юридического лица, материальному. Как правило, в этих обязательствах нет права преемства. А вот когда мы заключаем договор, право, возникшее в договоре, мы можем уступить в порядке цессии, может переходить по наследству. В данном случае что-то переходит, что-то не переходит. В порядке цессии уступить нельзя, да, вред причиненной личности. Если вред причинен имуществу, например, автомобиль страдал там, при ДТП, мне виновник должен возместить. Ну, пока не берем там страховые отношения. Я могу возместить вред сама, предприняв ремонт этого автомобиля. Да, мне долго с ним разбираться, я могу свое право требования уступить какой-нибудь организации специализированной. Пусть они там с ним выбивают этот вред. Если же вред причинен личности, то он никак перейти не может. Даже по наследству, в порядке универсального правопреемства. Например, человек возбуждает процесс, предъявляет иск, связанный с компенсацией морального вреда. Все идет к тому, что этот иск будет удовлетворен. Все доказательства есть. Да, там виновник уже почти на все согласен. Но при такой ситуации у нас потерпевший умер. Наследники могут вступить в этот процесс, получить компенсацию морального вреда? Нет, потому что это тесно связано с личностью кредитора. Никак, никаким образом это к иным лицам перейти не может. Но имейте в виду, что если суд вынес решение взыскать, обязательство по возмещению морального вреда превращается в другую обязанность – исполнить судебное решение. И если есть судебное решение, то наследники получат эти деньги. по наследству это переходит, поскольку это уже будет другая обязанность, да, не чисто гражданско-правовое обязательство, а обязанность исполнить судебное решение. Другая сторона – должник. Должником в данном случае является то лицо, которое обязано возместить причиненный вред. Как правило, это причинитель, тот, кто вред причинил. Но в отличие от уголовного права, когда у нас всегда отвечает виновный, если только там нет судебной ошибки, в гражданском праве иногда обязательство возместить причиненный вред возникает у другого лица. Да, причиняет один, а отвечает другой. Например, есть у нас статья 1068 «Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работникам». Юридическое лицо, либо гражданин, работодатель, возмещает вред, причиненный его работникам при исполнении трудовых, служебных, должностных обязанностей. Здесь нужно иметь в виду, что юридическое лицо будет отвечать только если при исполнении. Да, какой-нибудь крановщик управлял краном, что-то случилось, причинил вред другому работнику. Кто причинитель? Крановщик. Да, физически он причинил вред. Но на самом деле в этой ситуации он выступал не как физическое лицо, он не свою личную деятельность осуществлял, а в его деятельности проявлялась деятельность юридического лица. И хотя у нас фактически причинитель один, юридически вред причиняет юридическое лицо. И юридическое лицо отвечает за вред причиненный, да, при исполнении. Если у нас два товарища на работе подрались, да, в рабочее время, на рабочем месте, они дрались, не выражали функцию юридического лица, да, друг другу вред причинили, работодатель здесь вообще ни при чем. Отвечает только, если при исполнении трудовых обязанностей это произошло. Причем все, что касается с причинения вреда на работе, помимо Гражданского кодекса, у нас есть отдельная тема, обязательно социальное страхование. Да, если человек причинен вред, когда он исполнял трудовые обязанности, он его возмещает в порядке обязательного социального страхования, соцстраха. Но это другое, да, это публичное отношение, хотя там гражданское право тоже действует в определенной степени. Так, что еще мы в этой статье видим? Хозяйственное товарищество, производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками при осуществлении последней предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива. Товарищи, кооператоры, они могут и не быть работниками. Они участвуют в деятельности этого юридического лица и через свою деятельность проявляют деятельность этой организации. Поэтому, соответственно, и наступает ответственность этого юридического лица. Так, дальше что нужно сказать? Есть известная статья 1079, которая касается источника повышенной опасности. Существует миф, что за вред, причиненный автомобилем, всегда отвечает собственник. Это на самом деле миф. Потому что, если вы прочитаете статью 1079, здесь написано: юридические лица, граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить причиненный источником повышенной опасности вред, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысел потерпевшего. Владелец источника может быть освобожден судом от ответственности по другим основаниям. Да, обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, который владеет источником повышенной опасности, на праве собственности, запятая дальше, да, праве хозяйственного ведения или оперативного управления, либо на ином законном основании. Аренда, доверенность, силу распоряжения соответствующего органа. Есть слово «собственник», есть слово «владелец». Чем они отличаются? Владельцем может быть и не собственник. Арендатор тоже владеет. Да, тот, у кого хозяйственное ведение, тоже владеет. Если я кому-то дала доверенность, а сейчас даже доверенность исключена, да, из обязательных документов, кто-то поехал на моей машине, я сижу дома, отдыхаю, да, я дала доверенность, кто-то поехал совершать ДТП. В данном случае кто владелец автомобиля? С точки зрения собственности, после того, как я автомобиль отдала, у меня владение тоже осталось. Да? Ведь у меня собственность не ушла, у меня осталось владение, пользование, распоряжение. Эти правомочия у меня остались. но фактически управлял транспортным средством другой. Я за него не должна отвечать. Да? Статья 1079 говорит, владелец, тот, кто фактически управлял, тот, кто владел фактически данным транспортным средством. На каком основании он может владеть? Нам перечисляют. Это не только собственность. Либо на ином законном основании. Любое основание, если у него было владение этим транспортным средством, будет отвечать он. Хотя в некоторых случаях может на владельца, на собственника быть возложена ответственность. По пункту 2 статьи 1079 мы читаем, владелец освобождается, если источник выбыл в результате противоправных действий других лиц. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания, ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности. Ну, грубо говоря, может сложиться такая ситуация. Я выхожу из машины, оставляю ключи в машине. Какие-то подростки сели, поехали, совершили ДТП. Кто отвечает? Отвечают подростки, потому что они, ну и административную ответственность будут нести, уголовную в случае чего, они осуществляли управление транспортным средством. Но в данном случае у собственника есть вина в том, что он допустил противоправное владение этим транспортным средством. Да, вот в такой ситуации не исключено, что возложит ответственность на собственника. Но по общему правилу вот здесь нужно иметь в виду, что владелец – это не собственник. Владелец – тот, кто управлял транспортным средством. Так, дальше по субъектам. За несовершеннолетних отвечают родители. Это мы с вами знаем, еще раз давайте посмотрим. Есть статья 1073 «Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет» и 1074 от 14 до 18. Правила разные. До 14 лет отвечают родители, усыновители, опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Про вину мы уже сказали, да, это не вина детей. У детей нет вины. Родители отвечают, если не докажут, что родители сами не виноваты. А в чем они не виноваты? Они должны воспитывать и надзирать. Дальше мы читаем. Если малолетний гражданин находится постоянно в детском доме, то отвечает детский дом. Да, пункт 2 статьи 1073. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно находился под надзором образовательной организации школы, медицинской организации в больнице, если он лежал. Эти организации обязаны осуществлять за ним надзор. Они его не воспитывают. Да? Детский дом родители воспитывают и надзирают. Поэтому они отвечают всегда. А здесь временно у нас ребенок в школу пошел, или в садик, или в стационаре он находится, куда родители не пускают. Эти организации не воспитывают, но они должны надзирать. И они отвечают за вред, причиненный несовершеннолетним, в том числе, если он вред причиняет сам себе. Да, обжегся ребенок, куда-нибудь зашел в больницу не туда, да, что-то на себя вылил. Не другому вред причинил, а себе. Теперь его надо лечить. Вот эти затраты кто должен возместить? Больница, где он временно находился, и которая должна была осуществлять за ним надзор. Опять же с оговоркой, если эти организации не докажут, что вред возник не по их вине, при осуществлении надзора. Родители в данном случае отвечают за вред, причиненный несовершеннолетним, но они отвечают за свою вину. Поэтому после того, как ребенку исполнится 18 лет, обязанность родителей не прекращается. Они отвечают всегда, даже если ребенок вырастет. Потому что они отвечают за свою вину, а не за вину ребенка. И еще один интересный момент. Последний абзац пункта 4 статьи 1073. Если родители умерли, или у них нет денег для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда ребенок вырос, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств, вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. Ребенок не виноват, он в принципе не может быть виноват. Но при определенных обстоятельствах суд может возложить на него обязанность возмещать вред, который он причинил в детстве. А если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего? Бывает, вред причинен здоровью так, что всю жизнь нужно платить за лекарства. Да, всю жизнь нужно лечиться. Этот ребенок вырос, у него все хорошо. Тот ребенок, которого он обидел, тоже вырос, но он не может зарабатывать достаточное количество денег. Да, родители, причинители вреда, умерли. Нет у них денег. У этого есть. Суд должен учесть все обстоятельства и в некоторых случаях удовлетворить требования потерпевшего. Получается у нас случай ответственности безвиновной. Да? Как говорят, объективное вменение. Ты сделал, ты отвечаешь. Ты не виноват, ребенок. Ты не мог понимать. Да? Другие виноваты. Но в данном случае обязанность возместить причиненный вред возлагается на выросшего несовершеннолетнего. Или, может быть, он не вырос, но у него есть достаточное имущество, на которое можно обратить взыскание. Да, у родителей самих нет, все написано на ребенка. Или ребенок там по наследству что-то получил. Да, с учетом всех обстоятельств, возможно, такая ситуация. Тогда не виноват, никакой другой ответственности нет, но есть и обязанность возместить причиненный вред. От 14 до 18, следующая статья, они самостоятельно несут ответственность. Родители за них по общему правилу не отвечают. Родители могут отвечать только в случае, когда у самого несовершеннолетнего нет доходов или нового имущества, достаточно для возмещения вреда. Тогда они, родители, несут субсидиарную ответственность, дополнительную ответственность, только если нет у него самого. Причем, как только несовершеннолетнему исполнилось 18 лет, эта обязанность родителей прекращается. Да, пусть сам. Родители уже дальше не отвечают за него. В 1075 статье говорит о родителях, лишенных родительских прав. Они также отвечают за вред, причиненный несовершеннолетним ребенком, хотя они с ним не живут. Да, если лишают родительских прав, наоборот, запрещают видеться с ребенком. И эта ответственность длится в течение 3 лет после лишения родителя родительских прав. Считается, предполагается, да, что в течение 3 лет ребенок еще помнит то плохое воспитание, и за то плохое воспитание родитель, лишенный родительских прав, должен отвечать. Его прав лишили, но не обязанностей. По истечении 3 лет уже ответственности нет, потому что никакого влияния на ребенка не оказывает. Что касается недееспособных, 1076 статья. Если у недееспособного есть опекун, то опекун и отвечает, если не докажет, что вред возник не по его вине. А в чем вина опекуна? Воспитывать такого недееспособного бесполезно. Да, кто у нас недееспособный? Мы лишенные. Их нельзя воспитывать. Но за ними нужно надзирать. Опекун, помимо всего прочего, должен заботиться и о самом этом подопечном, и о том, чтобы он не причинил вред третьим лицам. Если он виноват в том, что не осуществлял надзор, то будет нести ответственность. Если в последующем такого гражданина признали недееспособным, то есть он выздоровел, обязанность опекуна не прекращается. Дальше мы читаем пункт 3 статьи 1076, такое же объективное вменение. Если опекун умер, или у него нет денег, а сам умалишенный обладает такими средствами, он недееспособный, да, его нельзя привлечь к ответственности, но суд может обратить взыскание на его имущество и сказать, с твоего имущества будем платить потерпевшему. Да? Мало ли какой-то там дееспособный или недееспособный, это не договор, это обязанность возместить причиненный вред. Гражданская ответственность не наказывает. Гражданская ответственность имеет целью возмещения имущества сферы потерпевшего. Поэтому здесь мы видим такую своеобразную, ее даже ответственностью не назовешь. Да? Хотя статья называется ответственность, а это не ответственность, это обязанность возместить причиненный вред. Да? Кто-то должен его возместить. Иногда бывает так, что никто не должен отвечать. Есть и всегда были какие-то местные юродивые, да, в автобусах ездят, по улицам ходят, их уже в лицо там знаешь. Многие из них одиноко проживающие, у них нет опекуна. Они, в принципе, могут вред причинить, да, за волосы дернуть, еще что-то сделать. Вот к ним можно относиться как к непреодолимой силе. Да? Никто не отвечает за вред, причиненный ими. И, к сожалению, не всегда гражданское право может нам помочь в решении каких-то проблем. Опять же, нередко ситуация. Соседка бабушка или дедушка, которые забывают выключить газ, или таскают в дом кошек, которые там все эти запахи издают, да, или мусор. То есть у них есть вот эта потребность вот это вот делать. Соседи, конечно, от этого страдают. Что они могут сделать в данном случае? У них, может быть, есть вред, да, может, она что-то там потихоньку таскает в них. У них есть нравственные страдания, почему у них там воняет в подъезде, да. Они боятся, а вдруг все это взорвется. Вот гражданское право здесь ничем помочь не может. Пока чего-то не случится, гражданское право не может помочь. У нас какие условия возникновения обязанности возместить причиненный вред? Если есть сам вред. Здесь что делать? Только обращаться во всякие органы, но опять же у нас принудительное психиатрическое лечение крайне редко применяется, поэтому вот гражданское право здесь не поможет с такими лицами. Дальше мы смотрим. Ответственность граждан ограничена дееспособна. Какой смысл ограничения дееспособности? Защитить интересы семьи. Да, если лицо злоупотребляет спиртными напитками, алкогольными средствами, иными наркотическими, и тем самым ставит семью в тяжелое материальное положение, суд его ограничивает дееспособность. Ему назначается попечитель. То есть это в целях попечителя, а не подопечного. Поэтому неправильно было бы говорить и установить, что попечитель отвечает. И на самом деле у нас статья 1077 говорит, вред причиненный возмещается самим причинителем вреда. Все. Попечитель никакую, ни дополнительную, никакую иную, никогда попечитель за такого алкоголика не отвечает. Алкоголик отвечает только сам. За подопечным нужно следить. За этим следить бесполезно. Да, смысл ограничения – интерес семьи. Поэтому сам он отвечает. Дальше что мы видим? Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значение своих действий. 1078 статья. Каждый из нас, пожалуй, может оказаться в такой ситуации, когда мы не понимаем значение своих действий, не можем ими руководить. Да, кто-то сильно напился, кого-то лечат так, что он не может контролировать свои действия. Да, бывают такие обстоятельства. Бывает, что лицо на самом деле душевно больное, но нет судебного решения о признании его недееспособным. А нет судебного решения, значит, оно считается дееспособным, хотя имеются медицинские критерии в данном случае. Такие лица могут причинять вред. И в данном случае мы читаем, дееспособный гражданин в таком состоянии не отвечает за причиненный им вред. Он не отвечает. А кто за него отвечает? Никто. Это форс-мажор. Да никто не отвечает за вред, причиненный таким гражданином. Суд может, если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, с учетом имущественного положения сторон и других обстоятельств, возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда. То есть по общему правилу никто не отвечает. С учетом обстоятельств можно возложить ответственность. Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел себя в такое состояние. Ну, из уголовного права все это помним, да, что сам себя довел путем употребления спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. Это не освобождает от ответственности. Должен отвечать. Если у нас такое лицо, умалишенное, живет с трудоспособными супругом, родителями, совершеннолетними детьми, которые знали о психическом расстройстве, но не ставили вопрос о признании его недееспособным, суд может возложить ответственность на таких лиц. То есть если они об этом знали, они могли обратиться в суд, суд бы признал его недееспособным, назначил бы их опекунами. И они тогда бы отвечали по статье 1076. Да, они это знали, не делали, у них, может, не было такой необходимости, но суд в данном случае может на них возложить ответственность. Так, дальше. Случай, когда причиняет один, отвечает другой. У нас есть несколько статей про ответственность, причиненной государственными органами и должностными лицами. 1069, 1070, 1071. И из этих статей мы можем вывести три правила про ответственность. Во-первых, в статье 1069 и в пункте 2 статьи 1070 написано, что власть отвечает при наличии вины. Статью 1069 прочитать. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий, бездействий, в том числе в результате издания акта, возмещается за счет казны. Ничего не сказано про вину. Виноваты они, не виноваты. Если про вину ничего не сказано, значит действует общее правило. Эти государственные органы будут отвечать только если есть вина, если они специально это сделали. Или по неосторожности по какой-то, да, когда они знали, что они поступают незаконно. По общему правилу так. При наличии вины. Власть отвечает при наличии вины. Статья 1069. Второе правило закреплено в пункте 1 статьи 1070. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде приостановления деятельности, возмещается за счет казны, независимо от вины должностных лиц, органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. То есть здесь власть отвечает, даже если конкретное лицо и сама власть не виноваты. Безвиновная ответственность. Почему я все прочитала? Потому что безвиновная ответственность только в этих случаях. Если вред причинен иными действиями, например, мы заплатили госпошлину больше, чем положено. Нам эту госпошлину возвращали 3 года. Да, наконец мы ее вернули. Виноваты здесь судебные власти или не виноваты? Да, нужно разбираться, по какой статье привлекать мы их должны. Можем мы в данном случае возместить причиненный нам вред или не можем? Но только там, где пункт 1 статьи 1070, безвиновная ответственность. Здесь вообще вину доказывать не надо. Да, такое часто бывает, когда возбуждается уголовное дело по факту, в качестве подозреваемого есть определенные лица, а потом выясняется, что они не причастны. Да, а уже и моральный вред присутствует, и материальный вред может быть. Он подлежит возмещению независимо от вины конкретных должностных лиц. Третье правило установлено в отношении правосудия. Это последнее предложение пункта 2 статьи 1070. Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу. То есть это виновная ответственность, причем вина обязательно должна устанавливаться в уголовном процессе. Вот мы с вами первое правило записали. Там виновная ответственность, но вина может быть установлена в гражданском процессе. Я говорю, какой-то акт об отказе мне в предоставлении земельного участка является незаконным. Прошу взыскать определенную денежную сумму. Тут рассматривают, да, была вина, никакого уголовного преследования нет. Да, мы в гражданском процессе устанавливаем эту вину. Здесь же, для того, чтобы привлечь к ответственности суд, вина судьи должна быть установлена приговором суда. По статье заведомо неправомерное решение, да, заведомо неправомерный приговор или заведомо неправильное решение. У нас по статистике, если 7% решений у судьи отменяют, значит он работает хорошо. Да, но 7% отмен. Всегда ли судья в этом виноват? Когда-то он виноват, да, когда-то он не виноват. Но проигравшая сторона всегда считает, что судья плохой, что его купили, и вообще все плохо. Для того и придумана у нас система обжалования судебных актов, чтобы преодолеть вот эту вот судебную ошибку. Если бы после каждой такой судебной ошибки мы бежали бы и требовали что-то с суда, то вообще и без того слабая вера в судебную ошибку пошатнулось бы еще сильнее. Да, поэтому такое строгое правило. Для того, чтобы сказать о незаконном правосудии, должно быть решение суда, вступившее в законную силу. Вы такие решения когда-нибудь слышали, что судью привлекли? Да, их могут уволить, а чаще всего они сами уходят, если какие-то обстоятельства выясняются. Поэтому вот правосудие практически невозможно. Однако вы, наверное, слышали, что у нас в апреле 2010 года принят федеральный закон о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного акта в разумный срок. Если очень долго рассматривается дело, если есть уже исполнительный лист, никак я не могу получить, да, согласно этому закону, я могу получить компенсацию. Не возмещение вреда, а компенсацию, типа морального вреда. Да, это новое для нашей практики, для нашего законодательства явление. Когда просто я говорю, очень долго, да, 5 лет рассматривалось дело, хочу 2000 евро. Да, как они рассчитывают? Ну, есть порядок. Определенно ориентируются на практику Европейского суда, сколько они там взыскивают, да, вот именно за это. Причем в этом законе написано, что присуждение компенсации не зависит от наличия вины судьи. Да, даже если судья не виноват, а какие обстоятельства могут затягивать процесс? Отпуск у судьи, может тоже человек должен пойти в отпуск. Да, или экспертиза очень долго проводилась, или стороны сами намеренно могут затягивать процесс. У нас очень долго дела могут рассматриваться. Независимо от того, виноват судья, не виноват, есть очень, ну там на 6 месяцев ориентируется, да, если больше, чем на 6 месяцев затянули законом предусмотренные сроки, положена такая компенсация. Во всех остальных случаях, если вред причинен правосудием, да, предположим, суд постановил с меня взыскать. Мои кредиторы разные, а я обращаюсь в суд, со второй инстанции договорилась, это решение отменили, да, третья инстанция, четвертая инстанция, пока все это прошло. В конечном итоге оказалось, что с меня не надо было взыскивать. Да, то есть первый суд был неправ. А у меня уже все забрали. Да, поворот исполнения, они уже вывели все в офшор или ликвидированы. Мне теперь забрать не с кого. Ну, не секрет, что многие этим пользуются, да, злоупотребляют своими процессуальными правами. С кого мне взыскивать-то? В конечном итоге Верховный суд или Высший арбитражный суд сказал, ты была права, иди забери. С кого забрать? То есть в течение там 4-5 лет уже все изменилось, мне забрать не с кого. Суда забрать не могу, потому что нет приговора в отношении судьи, который может быть на самом деле заведомо неправильно что-то сделал. Да? Может быть очевидно, там любой юрист посмотрит и скажет, ну вот, все понятно здесь, но если нет приговора в отношении судьи, невозможно получить ни с кого возмещение причиненного вреда. Так, кто отвечает? Вот мы говорим, государственные органы, должностные лица вред причиняют во всех этих трех случаях. И во всех этих трех случаях у нас написано, вред возмещается за счет казны. А что такое казна? Казна вообще-то это не субъект права. Да? Казна это объект права, это бюджет, внебюджетные фонды. Вот это называется казна. То есть у нас есть общее правило, что за работника отвечает работодатель. Статья 1068. Но если, предположим, у нас полицейский нечаянно кого-то застрелил при исполнении своих служебных обязанностей, кто должен отвечать? Он сам не отвечает, потому что он был при исполнении. Дальше мы должны выяснять, это вред причинен актом государственной власти или не актом государственной власти? Вот если бы этот полицейский ехал на машине, совершил ДТП, кто бы отвечал? Работодатель. Да, просто работодатель его в лице там, соответствующего управления. В другом случае, если вред причинен именно актом власти, да, он когда стрелял, он же власть проявлял. Вот в этом случае кто отвечает? Не управление, кто работает. Да? Не он сам, не управление, не работодатель. А отвечает казна. Казна Российской Федерации, казна субъекта Российской Федерации или муниципальная казна, в зависимости от того, какое лицо причинило вред. И встает у нас вопрос, а кого заявлять ответчиком? У нас есть истец, есть ответчик. Кто ответчик? Здесь написано казна, но казна это не ответчик. А кто будет ответчиком? Тот, кто управляет этой казной. А кто у нас управляет этой казной? Министерство финансов в лице соответствующего управления, там, в Самарской области, например. Но опять же, есть разъяснение судам, что если мы в качестве ответчика заявляем полицию, то нам не должны отказывать. Нам должны разъяснить, и суд должен самостоятельно привлечь к ответственности надлежащий финансовый орган. То есть по возмещению вреда здесь будут использоваться денежные средства не управления, как юридического лица, ему же по смете выдается на зарплату, на то, на все, там, на мебель. Мы не можем оттуда взять, потому что это бюджетное учреждение. А в казне, в бюджете, уже есть соответствующая статья возмещение вреда, причиненного гражданам юридическим лицам. Да, там уже закладываются определенные денежные средства. И вот именно казна в данном случае будет, так сказать, орган, управляющий казной, будет лицом обязанным возместить причиненный вред. Так, что еще по субъектам надо сказать? У нас есть страхование обязательное, добровольное. Обязательное страхование ответственности автовладельца. Да, обязательное социальное страхование. В том и в другом случае страхуется причинение вреда. На этот счет есть статья 1072. Да, юридическое лицо или гражданин, застраховавший свою ответственность, в случае, когда страхового возмещения недостаточно, возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба. То есть потерпевший обращается в страховую компанию, но у нас всегда, когда речь идет о чем-то обязательном, есть лимиты. Да, по ОСАГО. Сколько у нас лимит?
Здесь 40.
Ну, там в зависимости от какой, имущественный вред или личный вред. Да, вот. Больше мне страховая компания не даст. А у меня вред намного больше. Кто мне должен заплатить? Тот, кто причинил вред. Да, здесь у меня получается, с одной стороны, передо мной отвечает страховая компания в силу договора и страхового случая, но и причинитель вреда тоже отвечает. Я могу ответчикам и того, и другого заявить, например, да, потому что они оба мне должны. Даже если я получаю страховку, есть невозмещенный вред, мы отправляемся к причинителю вреда. Так, вот такие вот, в общем, правила. Мы так с вами обзорно на все посмотрели. Вот еще на что обратить внимание. Посмотрите, глава 59, параграф 1. Общее положение о возмещении вреда. Мы с вами в общем и целом все посмотрели. Да? Параграф 2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Здесь много статей, подробных, в основном про то, как считать заработок. Это больше статьи для бухгалтера, да? Потому что он должен посчитать средний заработок, из которого идет возмещение вреда. Основной вопрос, который здесь интересует нас, что просить? Человек пришел к стоматологу, ему вырвали не тот зуб. Вырвали здоровый зуб. Что он может просить? Ему причинен вред. Это очевидно. Что он может попросить в качестве возмещения вреда? Он приходит, говорит, 100 тысяч. Откуда взялись эти 100 тысяч?
Волка за волка.
За лечение.
Да, вот здесь это вопрос об объеме и размере возмещения вреда. Что мы можем просить?
Хочется рисовать.
То есть я понимаю, что ему больно, обидно, и он хочет отомстить. Но с точки зрения права, если вред причинен здоровью гражданина, что мы можем требовать? Во-первых, утраченный заработок.
Погоди, щелка.
Утраченный заработок.
Я тут зубов, я.
У нас есть такие понятия, как временная утрата трудоспособности и постоянная утрата трудоспособности, то есть инвалидность. Если он просто на работу не ходил, эти зубы лечил, да, ему выдается листок временной нетрудоспособности, за ним сохраняется средний заработок, он это не теряет. Поэтому это ему не положено. Это положено кому? Тем, для кого комиссия соответствующая установила потерю трудоспособности. Она устанавливается в процентах. Да, есть группа инвалидности, в зависимости от степени утраты трудоспособности устанавливается группа инвалидности. Третья самая легкая, рабочая, да, первая, вторая нерабочая группа инвалидности. Первая самая тяжелая. Эта комиссия говорит, например, так, человек утратил трудоспособность на 30%. тебе, причинитель вреда, каждый месяц должен этому потерпевшему платить 30% от среднего заработка. Причем этот потерпевший, он может дальше больше зарабатывать начать, да, ему пенсия назначается, это все уже никого не интересует. Вот в результате причинения вреда он потерял трудоспособность на 30%, 30% от среднего заработка каждый месяц платит. Пока есть, это инвалидность. Да, опять же, есть постоянная инвалидность, понятно, что рука не вырастет, пока еще не придумали, как ее выращивать, да, есть инвалидность, которую нужно подтверждать. Не подтвердилось, этот пункт снимается. То есть, если есть процент утраты трудоспособности, мы имеем право это делать. Второе что? Это то, что называют дополнительные расходы. Дополнительные расходы. Лекарства, лечение и тому подобное. Дополнительный расход. В статье 1085, в пункте 1, нам описывают, что это лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовка к другой профессии. Все это возмещается, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. Все, кто лежит на стационаре, лечатся бесплатно. Ну, по крайней мере, формально. Да, человек поступил в стационар, его должны лечить бесплатно. То, что мы покупаем сами, приносим, да, это наша добрая воля. Иногда начинают придумывать все эти там договоры, пожертвования, еще чего-нибудь, чтобы как-то завести там, допустим, какие-то дорогостоящие лекарственные средства. Но это все же добровольно. Да, вы вообще-то имеете право на бесплатное получение всего вот этого. И, как правило, вот эти деньги, которые мы отдаем врачам, объективно, может быть, в этом есть необходимость, но мы их взыскать не можем. Почему? Потому что мы имеем право на бесплатное получение всего вот этого. Так, когда мы можем это взыскать? Если нам экспертиза установила, что мы нуждаемся в этих видах помощи, и у нас нет права на бесплатное получение этих средств. Вот в этом втором пункте проблема также в доказывании. Понятно, что если человеку причинили вред здоровью, он будет лечиться. Но вперед, как правило, деньги ему никто не заплатит. То есть он должен лечиться, собирать квитанции, справки, чеки. И когда у него накопятся все эти квитанции, справки, чеки, то он идет в суд и обратно их взыскивает с причинителя вреда. Ну, у нас есть соответствующая статья, где написано, что суд может взыскать вперед, но если, опять же, экспертиза подтвердит, что у нас потерпевший постоянно нуждается в этих лекарствах, в этих видах ухода. Да, это исключение из общего правила. Обычно сначала собираешь, потом идешь и взыскиваешь. Но у нас нет привычки собирать все это. Да, у нас купил, вытянул тут же чек. Поэтому проблема здесь именно в этом. Доказано. Так, дальше, что еще можно требовать? Дальше можно требовать моральный вред. То, что мы вот это все потратили, это материальные расходы. Но если вред причиняется здоровью, нравственные, физические страдания есть. Да, моральный вред. Ну, про моральный вред есть отдельный параграф. Мы тоже с вами неоднократно говорили. Сколько можно требовать морального вреда? Сколько угодно. Да, суд при определении размеров компенсации морального вреда будет учитывать степень страдания потерпевшего, степень вины причинителя, иные заслуживающие внимания обстоятельства. Так, и четвертое. Это единовременная компенсация. Единовременная компенсация. В случаях, предусмотренных законом. В том же законе о соцстрахе. Если человек пострадал на производстве, ему положено в случае смерти там, средний заработок за 5 лет, да, в зависимости от степени утраты трудоспособности, соответствующий процент от среднего заработка. Во всех этих законах про полицейских, судей, прокуроров, иных служащих тоже обычно содержится норма, что если они погибли при исполнении, то наследники получают в среднем там, заработок за 5 лет. Да, если вред здоровью причинен, то в зависимости от степени утраты трудоспособности. То есть это разовая компенсация, предусмотренная законом. Тогда, когда это есть в соответствующем законе. Вернемся к нашему дядечке с вырванным зубом. Вот он к нам пришел, да, спрашивает, что мы можем требовать. Первое есть у нас? Нет. Да, у него нет утраты трудоспособности. Второе есть? Ему теперь надо лечить здоровый зуб и лечить больных, ставить здоровых. Да, вот эти дополнительные расходы. Опять же, он имеет право на бесплатное получение. Мы должны открыть программу обязательного медицинского страхования. Если там есть это виды помощи, мы говорим, иди в поликлинику, вставай в очередь и лечись. Да, тебе положено это бесплатно делать. Если этого нет, и суды иногда смотрят, например, всем же понятно, что есть очередь, да, ему без зуба плохо. И если будет справка, что была очередь, и он был вынужден за деньги полечиться, то это компенсируется. Есть обзор практики 2010 года вот по этой теме, по обязательствам по возмещению вреда жизни и здоровью, там это оговаривается. То есть если вы подтвердите, что вы объективно не могли получить, хотя имели право бесплатно получить, то суд компенсирует эти средства. Моральный вред взыщем? Взыщем. Да, единовременной компенсации тут нет, потому что он не при исполнении сам пошел эти зубы лечить. Другая ситуация. Водитель сбил женщину насмерть на пешеходном переходе. То есть уголовная там ответственность. А гражданская ответственность в данном случае наступает. У нее есть муж, есть совершеннолетние дети. Вред причинен здоровью, жизни даже, да, человек погиб. Вред причинен жизни. Причем она умерла не сразу. Она там полгода в больнице лежала, ее лечили, родственники туда все таскали, вы все это понимаете, да? И врачам, и лекарства, и что только не делали. Расходы есть. Могут они что-то получить, причинить тебе вреда? При таком раскладе ничего не могут получить, за исключением морального вреда. Она умерла, да, утраченный заработок есть? Вот мы посмотрим, есть возмещение вреда, причиненного жизни. Статья 1088 перечисляет, кому? Нетрудоспособным иждивенцам, детям, то есть тем, кого погибший должен был содержать. У нее был муж, здоровый, дети, взрослые. Она должна их содержать? Нет. Да, поэтому первый пункт ей не положен. Дополнительные расходы. Она лежала в стационаре, там все бесплатно. Даже если они принесут чеки, она имела право на бесплатное получение этих видов помощи. Только моральный вред и остается. Да, единовременно тоже нет, потому что это все при исполнении закона регулирует. Получается, что моральный вред здесь сколько взыщут? Сложно предположить, да, но не вот прям какие-то большие деньги. 50-100 может быть взыщут. На большее надеяться не приходится. То есть, в принципе, когда мы говорим о возмещении вреда жизни и здоровью, это все, что мы можем требовать. Да, все разнообразие наших расходов, оно должно уложиться в какой-то из этих пунктов. Потому что больше ничего здесь и не потребуешь.
Можно вопрос? Да. Если, вот, допустим, в течение полгода, пока лечили пострадавшую, и программа ОМС не входит, то тогда возмещаются вот эти расходы?
Если они были необходимы, и она не имела права на бесплатное получение, то да. А если это опять же, понимаете, кто их собирал, вот эти справки?
Если подали потом иск, когда она уже умерла, то все равно искивается в пользу родственников.
Здесь тоже вопрос, да, чьи это расходы? Если вред причинен жизни, то только нетрудоспособные иждивенцы. Если вред причинен здоровью, то истцом является потерпевший.
Ее уже нет.
А по наследству они у нас не переходят, эти права требования. Здесь может получиться так, что они не смогут ничего получить.
То есть родственники не смогут?
Скорее всего, нет. Скорее всего, нет.
А если, например, вот про бесплатную медицинскую помощь, там, допустим, перечень лекарств, который там должен был ей предоставляться, но она, допустим, этих лекарств ей не помогали, и родственники были вынуждены там покупать более там, дорогие препараты.
То они есть добровольно?
Но это получается тоже не
доказывает. Пока она еще не умерла, подан иск.
Ну, опять же, мы что говорим, они по наследству не переходят.
Нет, зачем? Ну, а решение...
Если решение суда вынесено взыскать, то даже моральный вред переходит. Потому что это уже не обязанность возместить вред, а это обязанность исполнить судебное решение. А здесь вот просто получится так, что никто эти убытки не компенсирует. Так, в этой главе у нас есть правила по замещению вреда детям. Да, не достигшим совершеннолетия. 1087 статья и ряд других статей. У них же вот этого нет, утраченного заработка. Они же дети. Да, у них что? Дополнительные расходы, моральный вред. Но если они вырастают, как только они достигают трудоспособного возраста, добавляется еще вот этот вот пункт. Если у них какой-то есть заработок свой, больше минимального, то, исходя из их заработка, плюс процент трудоспособности. Если есть средний заработок по этой профессии, то, исходя из этого заработка. Если этого нет, то, исходя из установленной законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом. Пункт 2 статьи 1087. Да, он никогда не работал и никогда уже не будет работать. Но мы ему вот этот утраченный заработок должны компенсировать. Иногда так вот думают, например, был ребенок, спортсмен, подавал надежды, то есть все, там будущий олимпийский чемпион, вот там ДТП или еще что-то, повредили ногу, теперь он спортом в принципе не может заниматься. Можно вот эту вот потерю как-то компенсировать, то, что он никогда спортом не сможет заниматься. Все понимают, что это потеря, да, но все, что мы можем требовать, укладывать только сюда. Вот это мы можем морально сказать, да, почему мы страдаем, а потому что вот нереализованные надежды. Просто то, что он никогда не будет спортом заниматься, это не оценивается с точки зрения гражданского права. Это только моральный вред.
А утраченный заработок, если бы он, допустим, выиграл золотую медаль и заработал там 1 000 000 евро, это не учитывается?
Ну это если бы, понимаете. Если бы он,
я и говорю, потому что требует только вот это. Все, что мы придумали, надо как-то уложить. И это укладывается только в моральный вред. Да, что он от этого переживает. А вот эта упущенная выгода...
Если бы он работал бы, да, и вследствие потерь здоровья перестал бы заработок получать, тогда получается, да, он утратил. А если бы айсбол не стал, не выиграл, стал бы вторым серебряным чемпионом.
Нет, стал бы первым.
Так, еще одно тут важное правило. Статья 1093, которая перекликается там со статьей 64 в начале. Вот мы с вами знаем, что при ликвидации юридического лица все правообязанности прекращаются. Они никому не переходят. Никакого наследства как у граждан правопреемства нет в принципе. Переходит единственная обязанность по возмещению вреда. Статья 1093. Да, в случае ликвидации юридического лица ответственным, который отвечает за вред, причиненный жизни и здоровью, соответствующие платежи должны быть капитализированы для выплаты их потерпевшему по правилам, установленным законом. То есть человек пострадал на производстве, а теперь это производство закрывают. Кто ему дальше будет платить? При ликвидации никому не переходят права и обязанности. Да? Но до ликвидации они должны по формуле посчитать, сколько они за всю жизнь этому гражданину заплатят, и передать в соцстрах. То есть дальше он будет ходить в соцстрах, но соцстрах не бюджетные деньги будут ему выплачивать, а те, которые он получил при ликвидации юридического лица, да, путем капитализации перехода. Так, что еще у нас тут? Третий параграф в этой главе. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатка товаров, работы или услуг. Здесь главное, на что обратить внимание, мы с вами указывали, что у продавца и производителя ответственность наступает независимо от их вины. Даже если они не виноваты в том, что есть недостатки в товаре, в работе, в услуге, они все равно отвечают. По срокам. И это мы тоже с вами обсуждали, когда говорили о гарантийном сроке в купле-продаже. Есть гарантийный срок, А есть срок годности или срок службы. В чем значение гарантийного срока? Продавец гарантирует, что в течение этого срока товар будет качественным. По истечении гарантийного срока товар может дальше проработать еще 15-20 лет, и все будет хорошо. По истечении срока годности, который устанавливается на потребляемые вещи, товар нужно выкинуть. Его нельзя есть, пить, мазать, да все, истек срок годности. Срок службы устанавливается в отношении товаров длительного использования. Зачем этот срок нужен? Да, он устанавливается, а если он не установлен, считается 10 лет со дня производства товара, работы, услуги. В течение этого срока товар должен быть безопасным. То есть в течение 10 лет, если иной срок не установлен, производитель или продавец отвечает за вред причиненный. Да, если телевизор перестал показывать через 5 лет, просто его нужно вытянуть и все. Да? А если он через 5 лет взорвался, и вред причинен имуществу или, не дай бог, здоровью, то продавец будет отвечать, изготовитель будет отвечать. Потому что это не нарушение договора купли-продажи, это нарушение требований к тому, чтобы товар был безопасным для окружающих. Если в инструкции написано, а если мы прочитаем, в инструкциях часто пишут, да, если прошло 10 лет, стиральную машинку нужно утилизовать определенным образом, дверь оторвать, да, эти уплотнители оторвать, холодильник то же самое, там все подробно написано. Как это утилизовать? Для чего? Для того, чтобы по истечении 10 лет производитель или продавец могли иметь возможность устранить себя от ответственности за вред, причиненный этим товаром. Если же они это не напишут, то согласно пункту 2 статьи 1097 они будут отвечать всегда. Независимо от времени причинения, вред подлежит возмещению, если не установлен срок годности или срок службы. Хотя здесь есть противоречие, да? В пункте 1 написано, если не установлен, то 10 лет.
Да, это абсурд.
Есть разные виды товаров. Да, если по техническим условиям, стандартам, на товар непременно должен быть установлен гарантийный срок или срок службы, он не установлен, тогда отвечает всегда. Если это другой товар, который, я не знаю, блокнотик, у него срок службы 10 лет. Вряд ли, конечно, что-то с ним может какой-то вред причинить. Есть разные виды товаров. И следующий абзац. Если лицо не было предупреждено о необходимых действиях по истечении срока службы и о возможных последствиях. Если нас об этом не предупредили, то всегда может отвечать. Так, ну и последний параграф в главе 59 – это компенсация морального вреда. Все здесь нам известно. Да? Еще раз, об этом говорится и в статье 151, 150, и до этого мы встречали. Здесь еще раз в концентрированном виде изложили все правила, которые касаются компенсации морального вреда. Причинение вреда – это правонарушение. Когда причиняется вред, мы выясняем вопрос о вине. Хотя и бывают случаи безвиновной ответственности, но все-таки по общему правилу отвечает, когда виноват. А вот следующее обязательство, обязательство вследствие неосновательного обогащения, оно возникает всегда, когда есть такое обстоятельство. Независимо от того, виноват, не виноват, независимо от того, чьи действия привели к такому последствию. Обязательство вследствие неосновательного обогащения еще иногда называют кондикции, да, кондикционные обязательства. Глава 59 – это деликты, причинение вреда, а неосновательное обогащение – кондикции. По структуре Гражданского кодекса глава 60 находится в конце второй части, да, последняя глава второй части. А по значению, вообще-то, этот институт должен находиться в первых статьях Гражданского кодекса. И сейчас, после того, как внесли изменения, часть первую, появилась такая фраза, что никто не должен извлекать выгоду из своего недобросовестного поведения. Да, как-то оно там стало появляться. Смысл этой главы можно выразить просто «отдай чужое». Да? Если нет оснований что-то взять, нужно это отдать. Не знаю, сдачу вам неправильно в магазине дали, больше, чем положено. Вы же не виноваты, вы же вред не причинили. Продавец сам вам дал эти деньги. Никто его не просил. Сама виновата. Мы должны отдать эту сдачу обратно или не должны?
Должны, конечно.
Или поставщик, да, раз поставил, второй раз почему-то поставил. Или покупатель, нечаянно бухгалтер ошибся, второй раз перечислил эту денежную сумму. Или, не знаю, кто-то по ошибке на мой счет перечислил денежные средства. Я должна это отдать или не должна? Читаем главу 60, да, 1602 статья. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделки оснований приобрело или сберегло имущество приобретателя за счет другого лица потерпевшего, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109. Если нет оснований, то нужно отдать. Приведу пример. Вот у нас есть статья 451 Гражданского кодекса, где написано: при расторжении договора стороны не вправе требовать возврата того, что было исполнено до расторжения. И может получиться, например, такая ситуация. Дольщик покупает квартиру, заключает договор долевой части строительства. У него три платежа. Он один платеж сделал, второй не смог сделать. Все, у него деньги кончились совсем. Он нарушает договор. Строительная организация застройщика обращается в суд с иском о расторжении договора. Суд договор расторгает. А первую часть платежа должны ему вернуть или нет? Если прочитать статью 451, там написано: то, что исполнено сторонами до расторжения договора, возврату не подлежит. Получается, они себе, что ли, эти деньги оставили?
Ну, не
же. А на каком основании забрать? Ведь это дольщик нарушил договор. Застройщик договор не нарушал. Это дольщик договор нарушил.
Но деньги-то были все только квартиры, которые...
Нет, исполнено, это значит получить часть квартиры.
Да, значит, он должен говорить, значит,
да. Вот мы все понимаем, да, вот опять же мы говорим, есть узкое толкование закона, широкое толкование закона. Вот если смотреть тупо на статью 451, ему не надо деньги возвращать. Но опять же, есть глава 60. Да? Мы на каком основании платили? На основании того, что мы что-то получим. Вот если бы мне дали, допустим, у меня было две квартиры, да, я за одну заплатила, мне ее отдали, за вторую перестал платить. Ну вот одна и остается, эта квартира, да, потому что было встречное предоставление. Здесь и есть соответствующее изменение судебной практики. Если отпало основание, то нужно отдать. Нет оснований у себя удерживать эту денежную сумму. Это неосновательное сбережение получения имущества. Хотя здесь слово «обогащение» мы видим, да, это не значит, что кто-то прямо озолотился. Любое сохранение имущества, сбережение имущества без надлежащего основания, оно подлежит возврату.
А проценты за пользование денежных средств?
Проценты тоже предусмотрены с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о неосновательности получения этих денежных
средств. Получается, дольщик может еще и проценты по 395, да?
С момента, когда застройщик узнал о неосновательности, с момента расторжения договора. Вот в обзоре практики тоже там интересный случай, когда вместо 6 миллионов перечислили 20 миллионов, но ошиблись. Потом обращается в суд, требует 14 миллионов обратно, а тот, кто получил эти денежные средства, говорит: а кто вас спросил? Мы не знали, что вы нам больше перечислили. Да? А у нас гражданский кодекс, как все время говорит, с момента, когда узнал или должен был узнать. Вы должны были узнать, что вам больше передали, чем положено. Должны были, да, потому что в договоре написано 6, а не 20. И проценты им насчитали с момента перечисления. Да? Ну, плюс там 7 дней на разумный срок, с момента, когда узнал или должен был узнать, а не основательности. До этого момента, я же не знаю, да, я же не виноват, они сами перечислили. Если я не знал или должен был знать, то никакие проценты не начисляются.
А сколько дней, вот вы говорите, 7 дней на это дается?
Ну, это правило не отсюда, это 314 статья. Если в обязательстве не определен срок, то оно должно быть исполнено в разумный срок. Если обязательство не исполняется в разумный срок, то в течение 7 дней с момента предъявления требования. Да, здесь же я не знаю, как я должна отдать. Прям сегодня побежать или можно завтра? Да, срок не определен, это не договорное обязательство, это другое обязательство. Поэтому, как правило, здесь так вот, 7 дней раздумывать. То есть бывают случаи, когда мы обогащаемся за счет другого. Умер богатый дядюшка, все оставил мне, да, ну и слава Богу. Я обогатил за счет другого лица. Но здесь основание есть. Наследство. Или мне подарили. Да, вот если нет никакого основания, просто это упало с неба, да, корова зашла ко мне во двор и живет у меня. Вот хозяин, должна я ему отдать? Я говорю, ну, корове нравится у меня жить. Да? Все равно должна отдать, потому что у меня нет оснований сохранить у себя это имущество. Нужно отдать. Или бывали случаи, например, вот сейчас регистрацию договоров отменили, да, с 1 марта. А до этого сплошь и рядом была практика. Заключаем договор аренды на 3 года, не регистрируем, а фактически аренда есть. Арендатор не платит. Арендодатель обращается в суд, судья арендатора говорит, наш договор не заключен, потому что не зарегистрирован. Я вам по договору денег не должен. Но он же пользовался этим имуществом. Как с него взыскать? На договор не можем ссылаться, потому что он не заключен. Ссылаемся на главу 60. Ты пользовался реальным имуществом? Пользовался. Ты должен заплатить за это? Должен. Не заплатил. Да ты за мой счет сберег свое имущество. Плати. Да, вот эта глава выручает в тех случаях, когда мы не знаем, мы чувствуем, что нам должны это отдать, да, но не знаем почему. Когда мы говорим, скажите, какие у вас основания не отдавать? Если оснований нет, то должны отдать, если это наше имущество. Да, бывают случаи, когда трудно доказать, что за мой счет обогатились. Допустим, я не знаю, когда с участием банка какие-то отношения перечислили, где-то эти деньги затерялись, кому-то нечаянно зачислили. За чей счет обогащение? Нужно разбираться, кто кому должен был, кто кому перестал быть должен, и с кого в данном случае взыскивать, и кто должен быть истцом. Так как это общее правило по смыслу, в статье 1103 написано, что эти правила главы 60 применяются и к другим похожим требованиям. Например, к реституции. Да, реституция – это возврат исполненного по недействительной сделке. Сделки бывают ничтожные и оспоримые. Да, оспоримые – они только в судебном решении становятся недействительными. Когда мы давали, основание было, сделка была, потом суд говорит, признать сделку недействительной, вернуть все обратно. Да, это и реституция, но и кондиции тоже. Ведь основание выбыло, да, должны передать. Применяется к виндикации. Виндикация с требованием имущества собственником из чужого незаконного владения. Да, у меня шапку украли, смотрю, идет человек в моей шапке. Я говорю, отдай шапку. Он говорит, что это я тебе отдам? Да? Между нами спор. Почему он мне должен отдать? Потому что у него нет права собственности, у него нет основания. У вора не возникло, к нему не перешло. Я собственник, я требую. Так, дальше, что одна сторона в обязательстве может предъявить требование к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством. Не по обязательству, а в связи. Да, вот наш дольщик может требовать о возврате исполненного в связи с этим обязательством. Если незаключенный договор, да, он не заключен, не возник, но в связи с этим обязательством мы перечисляем какие-то денежные средства. Второй платеж ошибочный в связи. Не по обязательству, потому что оно прекращено. Можем требовать обратно. И о возмещении вреда тоже. Например, может быть такая ситуация, что украли у меня картошку. Я бы эту картошку продавал по 10 рублей килограмм. А они изловчились и продали ее по 20 рублей за килограмм. Если я буду предъявлять иск о возмещении вреда, мне какой вред причинен? 10 рублей килограмм. Но они-то молодцы вообще-то, они продали дороже. Если я буду заявлять иск по главе 60, неосновательное обогащение, я получу 20 рублей за килограмм. Да, иногда разумнее выбрать вот это требование, сколько они реально получили, сколько я потерял, а сколько они получили в этом случае. Так, на последнюю статью обратите внимание, 1109. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Когда? Когда имущество передается в исполнение обязательства до наступления срока исполнения. То есть он мне должен отдать деньги завтра. Принес сегодня. Потом хорошенько подумал, вечером приходит, говорит, слушай, я же только завтра должен отдать, давай обратно, я тебе завтра принесу. Вообще-то он не отдал до срока, да, оснований не было. Я бы с него не могла получить эти денежные средства, но он отдал. может обратно требовать? Нет. Потому что он отдавал в исполнение обязательства. Досрочное исполнение обязательств у нас допустимо с согласия кредитора. И вообще-то это не является неосновательным. Основание было. Было обязательство, которое исполнено. Дальше. Если имущество передается в исполнение обязательств по истечении срока исковой давности. Но это мы с вами знаем. Исковая давность что прекращает? Право на принудительное взыскание. Да, суд не может вынести решение. Суд должен отказать в удовлетворении требований, если истек срок исковой давности. А если он добровольно отдал через 5 лет, потом хорошенько подумал, хочет вернуть это обратно, потому что срок исковой давности истек, и я не могла бы все его забрать. Может забрать? Нет. Потому что он исполнял существующие обязательства. Исковая давность не прекращает обязательства. Исковая давность прекращает лишь принудительную возможность. Добровольно исполнил, значит, все хорошо. Дальше. Не подлежит возврату зарплата, приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, алименты, то есть то, что предоставляется гражданину в качестве средства к существованию при отсутствии недобросовестности и счетной ошибки. Но счетная ошибка, это когда запятую не там поставили, лишний нолик, да, чисто арифметическая ошибка. Если здесь ошибка какая-то с коэффициентами связанная, то это не счетная ошибка. Допустим, неправильно применили ко мне повышающий коэффициент чего-нибудь при выплате.
То есть если премию неправильно больше дали, да, то не могут...
Если мне не положена была премия, а мне ее дали, у меня ее забрать не должны.
Только поощрение, понятно.
Нет, здесь смысл какой? Смысл в том, что это ежемесячное средство, которое дается человеку, что он уже проел, пропил. Их уже нет этих денег. Поэтому нельзя с него взыскивать. Хотя вы понимаете, что если я здесь работаю, мне скажут, ой, у нас бухгалтер ошибся, напиши заявление, что прошу меня удержать. И я, скорее всего, напишу это заявление, потому что и бухгалтер подруга, да, и вообще я здесь работать хочу. Но бывают случаи, когда человек уволился, например, и мы вдруг обнаруживаем, что мы лишнего ей платили. А вот это вот обратно взыскать через суд невероятно. Это только недобросовестность, если они нам принесли неправильную справку. Или арифметическая счетная ошибка. Так, и четвертое здесь. Денежные суммы и иное имущество, предоставленное в исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства, либо предоставило имущество в целях благотворительности. Ну, несуществующее обязательство, это опять же можно вспомнить тему «незаключенный договор». Есть у нас такое нехорошее явление в судебной практике, когда договор признают незаключенным. Ну, например, прислали мне там оферту какую-то. Мы с вами знаем, что договор заключен в момент, когда лицо, направившее оферту, получило акцепт. Я никакой акцепт не делала, ну там чего-то им отправила. Да, я знаю, что договора нет, но я им отправила. Потом они отказываются от всего этого договора. Платить отказываются, говорят, мы не договорились, потому что там у нас какие-то разногласия, или директор там чего-то не подписал. Мы говорим, ну ладно, верните деньги обратно. Они говорят, читай пункт 4 статьи 1109. Вы предоставили эти деньги в исполнение несуществующего обязательства. Вы же знаете, что договор не заключен, поэтому ничего не получите. Да, но опять же есть разъяснение в практике, что этот пункт действует только тогда, когда я на самом деле... не предполагал, да, что возникнет обязательство. Ну, например, прихожу я в администрацию регистрировать чего-нибудь, да, или там, что-то с землей. Мне говорят, ой, у нас тут вот на развитие территории надо сделать благотворительный взнос. Вы его сделаете, мы вам все подпишем. Да, я иду делать вот взнос, прихожу, а там уже того человека нет, никто ничего не знает, и мне ничего не подписывают. Я могу обратно эти деньги вернуть? Я могу там что-нибудь доказывать, да, что вот была такая договоренность. Но я обратно их не получу, да, потому что это как несуществующее обязательство или расценка как благотворительный взнос. Да. Вот, поэтому вот этот пункт есть, но он крайне редко применяется, в основном, когда на самом деле прослеживается эта благотворительность, да, когда перечисляем без всяких оснований разумных к этому. Она как есть благотворительность. Есть вопросы? Насчет курсовых, до завтра подумайте, пожалуйста.